Эстер Рид, часть 10. Осенние дни не всегда бывают солнечными и теплыми. Иногда серые облака нависают в воздухе, моросит мелкий дождь. Ветер угрюмо шумит в верхушках деревьев, осыпая мелкими, колючими каплями дождя всех, кто осмелится в такую погоду выйти на улицу. Дни становятся длинными и унылыми. Из-за зубной боли Эстер почти всю ночь не спала. К утру щека опухла и стала твердой. Мать уговаривала Эстер лечь в постель, но она отказалась. Эстер с полчаса промучилась возле печки, пытаясь разжечь огонь. Дрова дымились и никак не хотели гореть. Они словно испытывали ее терпение. В мрачном настроении она молча месила тесто. Юлия чистила изюм, то и дело задавая бесконечные вопросы, которые начали раздражать Эстер. Все же она старалась терпеливо выслушивать и спокойно отвечать на них. Насвистывая песенку, Альфред с шумом вбежал в кухню, широко распахнув дверь. Порывистый ветер немедленно ворвался следом, обдав холодом. Эстер схватилась за щеку.
«Мама, я нашел!»
Голос его оборвался.
«Где мама?»
— крикнул он, увидев, что матери нет на кухне. Вместо ответа он услышал короткое приказание.
«Закрой дверь! Мне нужна мама!»
Будто не слыша, требовательно заявил он.
«Эстер, дай пирожок!»
«Нет!»
— коротко отрезала она.
«Я кому сказала? Закрой дверь!»
«Какая ты злая! Смотри, не укуси!»
Бросил Альфред и с шумом захлопнул дверь. Из кладовой вышла мать, неся кувшин с молоком.
«Мама, я не нашел молоток! Можно я возьму пирожок? Я ужасно хочу кушать!»
«Сынок, возьми, если сильно проголодался!» — разрешила госпожа Рид. «А молоток все же поищи!»
«Ладно!»
Схватив пирожок, Альфред бросил на Эстер торжествующий взгляд и выбежал из кухни, не забыв при этом посильнее хлопнуть дверью. Его поведение рассердило Эстер, но она всеми силами старалась сдержать себя, энергично раскатывая тесто.
«Юлия, перестань есть изюм! Хватит уже!» —
недовольно заметила она.
«Убери локти со стола, а то что-нибудь столкнешь!»
«Когда я помогаю маме, она всегда разрешает мне есть изюм!» —
надулась Юлия и заморгала глазами. Эстер не обратила на ее оправдание особого внимания. Через несколько минут, забыв обиду, Юлия спросила:
«Эстер, а зачем ты прокалываешь тесто?»
«Чтобы лучше пропеклось».
«А почему маленькие пирожки ты не прокалываешь?»
Юлия задавала вполне невинные вопросы, не подозревая, что этим злила сестру. Не так трудно было на них ответить, но раздраженная Эстер не смогла сдержаться и сердито сказала:
«Ах, Юлия, ты совсем извела меня своими вопросами. Если не перестанешь, я отправлю тебя в детскую, поняла?»
Девочка замолчала и, чуть не плача, опустила голову. Эстер стала взбивать белки, а желтки поставила в миске на столе. Видя, как белок превращается в белоснежную пену, Юлия вытянула шею и не вытерпела.
«А почему белки пенятся?»
При этом она неосторожно двинула локтем, и опрокинула миску с яичными желтками. Все несчастье закончилось для Юлии крепким подзатыльником, которого Эстер на этот раз не пожалела. Обиженную и плачущую девочку выпроводили из кухни. Сади, молча наблюдавшая за старшей сестрой, хитро улыбнулась и торжествующе заметила.
«Ну, что я тебе говорила? Вот и кончилась твоя благочестивая праведность!»
«Как тебе не стыдно, Сади!» Заступилась мать. «Эстер, прошу тебя, выпей лекарство и ляг в постель, и укройся потеплее, может, боль утихнет». Эстер послушалась. Лежа на диване, она с горечью вспомнила о случившемся. Оказывается, как легко двумя-тремя словами разрушить доброе влияние на детей. Она стала в их глазах прежней, злой, несправедливой. Более того, своим поведением дала повод Сади утвердиться в ее решении, что служение Христу было временным и неискренним. Эстер поняла, что огорчила не только детей, но причинила боль лучшему другу Иисусу. Она встала на колени и, горько оплакивая свои поступки, искренне каялась перед Богом. Эстер сознавала, что этого недостаточно, лучше попросить прощения у тех, кого обидела. А сделать это было ей нелегко. По натуре Эстер была гордой и высокомерной, и ей никак не хотелось унизиться перед младшими и признать свою вину. Она еще раз склонилась на колени и попросила у Бога помощи. Затем, недолго думая, спустилась в гостиную. Альфред и Юлия сидели на подоконнике и, глядя в окно, о чем-то перешептывались. Было видно, что они уже успели обменяться мнениями по поводу утренних неприятностей и теперь старались не попадаться сестре на глаза.
«Дети, идите-ка сюда!»
Ласково позвала Эстер. Близнецы соскользнули с подоконника и с явной неохотой подошли к ней.
«Сегодня утром я так грубо с вами разговаривала. Я виновата. Простите меня».
Альфред был сконфужен и окончательно сбит с толку. Он еще ни разу не видел Эстер такой печальной.
«Эстер, если бы я знал, что у тебя болит зуб, то не хлопал бы так сильно дверью», —
пробормотал он, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Для него тоже было непривычно признать себя виновным.
«Эстер, прости меня, я тоже не слушалась, и мне очень жалко, что я рассердила тебя», —
проговорила следом Юлия. Эстер обняла и поцеловала детей. Альфред и Юлия не ожидали такого от сестры и, весело переглянувшись, радостные убежали в детскую. В гостиной послышался шорох, и навстречу вышла Сади, о присутствии которой никто не подозревал. Она насмешливо улыбалась.
Эстер, я боюсь, что ты постепенно станешь святой, а я все так же останусь грешницей. Признаюсь, я глубоко ошиблась. Ты больна, и больна хронически.
Потеплее одевшись, Эстер вышла на веранду. Она с сомнением посмотрела на улицу, ощупывая опухшую щеку. Небо было затянуто серыми дождевыми тучами. Ей хотелось пойти на собрание, но как? Пока она раздумывала, подошла Юлия. Доверчиво прильнув к сестре, она призналась.
«Эстер, мы с Альфредом решили поступать, как ты».
Эстер молча обняла ее, крепко прижав к себе. К крыльцу подъехал экипаж. Доктор Дуглас в нерешительности остановился.
«Эстер, я еду в церковь. На улице слишком сыро, чтобы идти пешком. Может, вы поедете со мной?»
«С удовольствием, доктор Дуглас».
Эстер усердно молилась об Альфреде и Юлии, чтобы их детское желание служить Богу не угасло, но крепло и утверждалось. Вскоре она была свидетелем их простого и искреннего обращения к Богу.
«Детская вера, сними ты с меня тяжкое бремя сомненья. Дай мне увидеть Христа за меня, пившего чашу мученья. Господи Боже, слышишь меня? Дай твою детскую веру, что, проходя среди знойного дня, пить твою воду без мер. Детская вера, прими его рук, нежное счастье прощенья. И примиренье наполнит мой дух, и со Христом соединение. Господи Боже, детскую веру, что, проходя среди знойного дня, пить твою воду без мер. Светлые дали, там Иисус в свете вечного дня снимет покрое печали. Господи Боже, слышишь меня? Детскую веру, что, проходя среди знойного дня, пить твою воду без меры. Господи Боже, слышишь меня? среди знойного дня. И твою воду без меры.
Жизнь текла своим чередом, быстрая и занятая различными делами. Честная, прямодушная Юлия преуспевала в вере. Альфред, целеустремленный и решительный по характеру, был поглощен изучением Библии. Эстер, видя это, радовалась за младших. Кроме того, между ею и матерью завязалась настоящая христианская дружба, выраженная общими нуждами и молитвенной поддержкой. Сама же Эстер, возрастая в благодати, продвигалась вперед в духовной жизни. Маленькие неприятности, которые раньше выводили ее из терпения, она переносила с радостью. И только одна печаль тяжелым камнем лежала на ее сердце. Весело и легкомысленно Сади по-прежнему шла по скользкому пути навстречу погибели. Иногда в конце дня у нее появлялись серьезные мысли, но к утру исчезали, как ночной туман. Все больше Эстер убеждалась в том, что врагу удалось посеять в сердце сестры слишком много сорняков. И все же она не теряла надежды на обращение сестры и продолжала усиленно молиться о ее покаянии. В конце января Эстер неожиданно почувствовала какое-то недомогание. Она стала замечать, что, вытряхивая дорожки, ей приходится все чаще останавливаться, прижимая руки к груди. Поднимаясь на второй этаж, она отдыхала, потому что сердце так часто билось, словно хотело выскочить наружу. На озабоченные взгляды матери Эстер улыбалась и ласково успокаивала ее, убеждая, что все пройдет. Между тем она много думала и мечтала сделать что-нибудь полезное для Господа. Эстер прекрасно понимала, что мама нуждается в помощи, и семейный круг – это ее миссионерское поле, на котором она должна трудиться. Усердно, сколько могла, она исполняла всякую работу, свидетельствуя о любимом Иисусе, но сердце жаждало большего. Как-то раз вечером Эстер сидела в гостиной и писала Абби письмо.
«Удивляюсь, как могла я когда-то думать, что не стоит жить? Сейчас я вижу, как коротка жизнь, и так хочется потрудиться для Господа. Знаешь, о чем я мечтаю?»
Послышались тихие шаги, и в гостиную вошел Ван Анден. Эстер отложила ручку в сторону.
«Вы слишком торопитесь, доктор. Я давно уже хочу поговорить с вами, но у меня всегда так мало времени».
«Я к вашим услугам».
С готовностью отозвался Ван Анден, останавливаясь у камина.
«Я слышала, что вы входите в комитет организации воскресных школ».
«Ну да».
«А вы нуждаетесь в учителях?»
«Очень».
«Возьмите меня. Я с большой радостью буду трудиться для Христа».
Приступила Эстер к осуществлению своего замысла. Вместо положительного ответа доктор Ван Анден печально покачал головой.
«Я думаю, это невозможно».
«Ну, конечно, я совсем мало понимаю в преподавании и не смогу принести много пользы. Но я все же надеюсь».
Она неожиданно осеклась.
«Ну, а если нет, то не стоит об этом и говорить».
«Не в этом дело, Эстер, уверяю вас. Мы были бы очень рады вашей помощи. Но...»
Он внезапно замолк и заходил по комнате. Потом в нерешительности остановился перед растерявшейся девушкой.
«Я не знаю, как лучше все объяснить».
«А вам не нужно подбирать подходящих слов. Скажите, как есть. Вы не нуждаетесь в моей помощи или думаете, что я не справлюсь?»
«Да нет, Эстер. Дело совсем не в этом. Нам нужны помощники, и я знаю, что вы неплохо справились бы с работой. Но, однако, меня как врача беспокоит ваше здоровье».
Эстер облегченно вздохнула и просветлела.
«Мое здоровье! Я просто сильно переутомилась. Через недельку не останется и следа от усталости, вот увидите».
Доктор слабо улыбнулся.
«Мне кажется, вы не особо задумываетесь над своим здоровьем. Но... трудно сказать, но вы серьезно больны».
«Откуда вы это знаете?»
Немного побледнев, удивилась она.
«Вы, наверное, забываете, что я врач. С моей стороны было бы слишком несправедливо знать, что вы больны, и молчать об этом».
«Ну, тогда скажите конкретно, что со мной?»
Вместо ответа доктор только грустно посмотрел на нее. Может, его молчание сказало понятнее, чем многие разъяснения, а может, собственное сердце подсказало. Внезапно сероватая бледность покрыла лицо Эстер. В глазах потемнело, и комната закружилась в плавной карусели. Она схватилась за спинку стула и беспомощно опустилась в кресло. Позже Эстер не один раз вспоминала тот ураган мыслей, который пронесся в ее голове за этот короткий промежуток времени. Все мечты о труде для Господа, все добрые намерения промелькнули перед взором. Эстер никогда не думала, что ее жизнь в любой момент может оборваться.
«Господи, неужели смерть придет прежде, чем я успею осуществить хотя бы одно из своих желаний? А Сади, неужели она погибнет навеки?»
В памяти ясно всплыли картины недалекого прошлого. Вокзал, поезд, старушка, жизнь в Нью-Йорке. И снова она вдруг отчетливо вспомнила слова.
«Может, моя жизнь сделает больше, чем смерть?»
Какая прекрасная и утешительная мысль!
«А может,
и моя смерть сделает для Сади то, что я не смогла достичь при жизни? Ну что ж, у Бога свои планы. И если Он хочет использовать мою смерть для спасения Сади, Господи, я согласна.
Наконец, она приоткрыла глаза и чуть слышно прошептала.
«Скажите, доктор, вы уверены в этом? И долго ли мне еще жить?»
«Эстер, я не могу точно сказать. Один только Бог знает, когда это произойдет. Может, вы проживете еще год. А может, жизнь прервется внезапно и быстро. Я не сторонник, чтобы со взрослым христианином обращаться как с малым детем. Поэтому говорю с вами откровенно».
«Вы правильно сделали, доктор, сказав мне правду. Скажите, а доктор Дуглас согласен с вами?»
«Ему не верится».
И та поспешность, с которой он произнес эти слова, и его огорченный вид сказали многое. Наступила длинная пауза. Доктор Ван Анден внимательно смотрел на неподвижно сидящую Эстер. Один только Бог знал, что происходило у нее в сердце. Она с трудом встала.
«Большое вам спасибо, доктор Ван Анден. Вы поступили по-дружески, по-христиански».
Врач, чувствуя, что ей нужно побыть одной, поспешно простился. Первое, на что обратила внимание Эстер, вернувшись к столу, было недописанное письмо. Она взяла его и бережно положила на пылающие угли камина.
«Надо рассчитывать не на длинную жизнь, а на скорую смерть»,
— вздохнула она, настраиваясь на дальнейшее.
«Я вскоре должен подвести итог всему,
весной золотое лето уже.
Мало-помалу всем стало известно, что Эстер серьезно больна, и постепенно к этому привыкли. Круг ее обязанностей стал понемногу сужаться. Теперь каждый старался чем-нибудь помочь ей по хозяйству. Сначала изредка, а потом все чаще и чаще Эстер не выходила на улицу. Наконец настало время, когда она, держась за перила, с трудом спускалась вниз и целыми днями сидела в кресле. Спокойно и уверенно Эстер ожидала назначенного Богом дня. Наступила весна, а затем жаркое лето. В июне приехала Абби. Эстер уже не поднималась с постели. Жизнь постепенно угасала. Иногда были такие дни, когда ей становилось немного легче. Тогда все думали, что дело идет на поправку, утешаясь тем, что когда спадет жара, Эстер снова окрепнет и поправится. Но они ошиблись. Господь подготавливал ее и родных к разлуке, которую ясно видели оба доктора и чувствовала сама Эстер. Как-то раз Сади пришла из школы радостная и возбужденная. Она присела на край кровати, где лежала больная.
«Послушай, Эстер, что придумал наш учитель? Каждый из нас должен написать письмо, в котором нужно честно выразить все свои желания, планы и мечты. Потом мы обменяемся между собой этими письмами и будем хранить их запечатанными целых 2 года. А на выпускном вечере, в присутствии всех учителей и учеников, каждый будет прочитывать письмо, называя при этом его автора».
«А для чего это?» — поинтересовалась Абби.
«Ну, господин Гаммонд говорит, что эти письма покажут нам, насколько мы изменились за 2 года».
«Какая хорошая идея!» — подтвердила Эстер, приподнимаясь на подушке. «Хорошо, что ты рассказала мне об этом. Послушай, Сади, а что, если я тоже напишу тебе письмо? Ты его положишь в стол и прочитаешь в день выпускных экзаменов, вечером. Договорились? Пообещай мне, Сади». Та в ответ весело рассмеялась.
«Зачем это, Эстер? Я думаю, что в тот вечер я буду сидеть рядом с тобой и болтать, как сорока, от радости».
Сади никак не хотела смириться с мыслью, что Эстер умрет. Когда же сестра еще раз повторила просьбу, она, смеясь, согласилась.
«Ну хорошо, пиши. Я сохраню его и обещаю прочитать через 2 года. И вообще, я готова идти хоть на край света, лишь бы ты улыбалась и была довольна мною. Скорее только поправляйся».
Через несколько дней Сади бережно взяла адресованное ей письмо и направилась в свою комнату. Но прежде чем она закрыла ящик стола, Непрошенная слеза упала на конверт. Летние дни становились длиннее и теплее. С возрастающей жарой состояние больной заметно ухудшалось, а лица родных становились все печальнее. Они чувствовали неизбежное приближение разлуки. Этот день наступил тихо и незаметно. Эстер больше была похожа на спящую, нежели на умершую. Ее жизнь закончилась в 19 лет. Родные, близкие, друзья и знакомые пришли попрощаться и в последний раз взглянуть на нее. Задолго до смерти Эстер написала несколько текстов для венков, и теперь они украшали траурную гостиную. «Это мои последние слова к живым», — говорила она Абби. «Постарайся их так повесить, чтобы всем было видно». Абби исполнила просьбу сестры. Вдоль стены стояли венки с надписями. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе! Дорожите временем, потому что дни лукавы! Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Все, что может рука твоя делать, по силам делай! Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». На стене висел большой плакат. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. После смерти Эстер прошло 2 года. Для Сади наступил долгожданный и волнующий день. Выпускные экзамены она сдала на отлично и теперь ликовала от радости. Все осталось позади. Трудности, переживания, бессонные ночи. А впереди новая, неизвестная жизнь. Какая она будет? На выпускном вечере под громкий смех учителей и учеников прочитывали тщательно хранившиеся письма, написанные 2 года назад. Было заметно, как сильно изменились и повзрослели ученики. Те желания, которые когда-то наполняли их, теперь исчезли.
«Не понимаю, как я могла написать такую чепуху?»
Смеясь, говорила Сади подружкам.
«Я ведь так старалась! Как же это все-таки было наивно с моей стороны!»
Дома Сади не находила себе места. Она бралась то за одно, то за другое. Однако все валилось из рук. Наконец наступил вечер. Мама и дети легли спать.
Сади же бесцельно бродила из угла в угол. В доме наступила гробовая тишина, и Сади нехотя поднялась в свою комнату. Но и там не торопилась зажигать свет. В раздумье она остановилась у окна. Спать не хотелось. Сади знала, что ей нужно прочитать письмо от Эстер. Открыть же его не хватало духу. Она догадывалась о его содержании и потому внутренне противилась. Вот уже 2 года Дух Святой работал над ней и, не переставая, стучал в сердце. Но она медлила, стараясь заглушить его голос. После некоторого раздумья Сади все же зажгла свет и начала наводить порядок на столе. Затем открыла ящик и достала несколько старых открыток и писем. Перечитав, она равнодушно отложила их в сторону. Вот и письмо от Эстер. Несколько раз Сади перекладывала его с места на место, стараясь оттянуть время. Наконец, решительно вскрыла конверт.
Дорогая моя сестричка, сегодня мне немножко лучше, и я сижу в нашей маленькой комнате, где мы вместе жили несколько лет. Здесь все для меня дорого, начиная от папиного портрета и кончая креслом, в котором сижу. Когда ты будешь читать мое письмо, я буду уже с любимым Иисусом и встречусь с дорогим папой. Хочу немного рассказать тебе о своей борьбе. Когда я узнала, что серьезно больна и скоро должна умереть, мне стало не по себе. Я так мечтала потрудиться хоть немножко для моего Спасителя. Как мне хотелось исправить свои ошибки. Ведь я послужила для тебя камнем преткновения. Моим искренним желанием было помочь тебе прийти ко Христу. Это цель моей жизни. Потом у меня появилась мысль. Может, моя смерть сделает больше, чем жизнь, раз Бог хочет вести меня именно таким путем. Я сказала ему: «Да, Боже, сделай, как считаешь нужным. Я согласна». Если бы ты знала, как мне стало после этого легко и спокойно. Я люблю тебя и очень хочу, чтобы ты не погибла, но имела жизнь вечную. Я с радостью согласна умереть, лишь бы это привело тебя к Иисусу. И я верю, что встречусь с тобой на небесах. Неужели ты, читая эти строки, все так же стоишь в стороне и не принадлежишь Христу? Умоляю тебя, не медли, послушай и исполни мое последнее желание. Покайся и прими Иисуса Христа своим Спасителем. Разве ты не слышишь, как нежно Он стучит в твое сердце? Если же ты уже это сделала, то позволь мне немного добавить. Не живи так, как я жила. Моя жизнь принесла слишком много позора Христу. Помни слова апостола Павла: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Эта цель прекрасна и высока. Никогда не упускай ее из виду. Не довольствуйся теплым состоянием, а всем сердцем служи Иисусу, люби Его и живи только для Него. А теперь до свидания. До встречи в небесах. Письмо выпало из дрожащих рук Сади. Она медленно встала, потушила свет. Последние слова умершей сестры отголоском звучали в ушах, в голове, в сердце. Только теперь она поняла причину смерти Эстер. Сади склонилась на колени, и тяжелый вздох вырвался из ее груди.
Господи, как велика милость Твоя ко мне! Много лет я слышала Твой зов, но отвергала Тебя. Прости меня, Боже! Прости за нечестную, порочную жизнь! Прости за то, что не любила Тебя и отворачивалась, идя в погибель! Благодарю Тебя, Господи, за Твое долготерпение и за пролитую кровь за меня. Я хочу служить Тебе одному. Возьми мою жизнь в свое распоряжение и научи исполнять волю Твою.
Уважаемые радиослушатели, только что прозвучала заключительная, 10-я часть повести «Эстер Рид». Эту повесть для вас прочитала Гончарова Светлана. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о прочитанной книге, о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по телефону в Портленде. Эриакод 503. Номер телефона 257-21-93. Если вы хотите знать продолжение этой истории, то вам необходимо прослушать аудиокнигу «Юлия Рид».
Жизнь посвящаю тебе, и отдаюсь в мольбе. Ты управляй ею сам, и направляй к небесам.
Любовь людей забыть и в небесах. солнце, листья пожелтели, и кружась они к земле летят. Осень, осень, грустные напевы, а Господне жатве говорят. Секунды торопят, и беспечные возвещают людям, скоро их окончится тропа.
С чем ты станешь ты пред небесами, перед грозным праведным судьей?
Испытания любовь.